Дорогие братья и сестры, возможно, вы уже заметили, что на ваших программках интересный стих записан. Этот стих взят из послания Иакова, 1 глава, 1 стих. Мы его не читали в начале нашего собрания, но, тем не менее, именно на нем будут построены наши дальнейшие рассуждения. Мы знаем, что Слово Божье живо и действенно. Мы знаем, что оно богодухновенно. Оно оставлено для нас, для нашей повседневной практической жизни. И поэтому кафедра стоит в центре нашего собрания. И поэтому именно Слову Божьему мы уделяем такое центральное и главное место в наших богослужениях. И поэтому на Слово Божье, о нем должны быть направлены наши разговоры. А самое главное, у нас должно быть его практическое применение в нашей повседневной жизни. И вот для того, чтобы систематически его изучать, мы решили попробовать нечто новое. По крайней мере, для нас, для нашей церкви, это будет нововведением. Мы иногда боимся нововведений, но тем не менее все братья, которые были перед нами, те, которые, может быть, были великими проповедниками, знаменитыми, они использовали этот метод разговора с церковью, они использовали этот метод проповеди. Это метод построения серий проповедей. Есть множество истин, которые мы не покрываем, потому что обычно мы, что называется, прыгаем в Священном Писании из страницы в страницу. Наша же задача взять хотя бы одну книгу, один раздел из Библии и изучить ее досконально. Попробовать увидеть все ее положительные стороны, все те истины, которые там находятся, для того, чтобы мы могли применить их в нашей жизни. И с этой целью мы начинаем с вами говорить о послании Иакова. О послании Иакова. Итак, давайте откроем в наших Библиях послание Иакова, первую главу, и будем читать с 1 по 4 стихи. Послание Иакова, 1 глава, с 1 стиха. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вы знаете, друзья, когда мы отправляемся в путешествие, мы хотим знать все о том месте, куда мы едем. Недавно один мой знакомый, мой друг отправлялся в Великобританию, и туда он ехал впервые. И, конечно, очень мудрым для него было посмотреть веб-сайты, те страницы, которые говорят о Великобритании, о достопримечательностях, которые он там мог бы посетить, и исследовать и найти для себя те, которые действительно будут интересны для него. И тогда эта страна, ее культура, ее климат и все те вещи, которые там он мог бы увидеть, не застали бы его врасплох. Примерно то же самое мы сделали перед тем, как отправиться в нашу миссионерскую поездку этим летом. Мы собрались, по крайней мере, два раза мы собирались с нашей командой наставников, которая отправлялась из нашей церкви, и мы смотрели на карту, где находится это место, мы обсуждали особенности того, как мы будем туда добираться, что нам понадобится там на месте, каковы особенности служения для незрячих, что нам понадобится уже здесь для того, чтобы лучше приготовиться к этой поездке. Эти все вопросы мы обсуждали. Вот так и теперь. Перед нами послание Иакова, это письмо, которое нам пришло, это как будто бы та поездка, то путешествие, в которое мы с вами теперь отправимся. Сегодня у нас будет вводная проповедь, и затем, по мере того, как будут проходить воскресные богослужения, мы постараемся вчитываться в это послание, стих за стихом, для того, чтобы Господь Духом Своим Святым открывал эти истины нам, так же, как некогда, когда было написано это послание, Он открыл эти истины тем адресатам, тем, кому оно было адресовано. И я думаю, что вы заметили, что послание это первоначально было адресовано людям, которые находятся в рассеянии, 12 коленам Израиля. а если быть более конкретным, верующим евреям, которые подверглись испытаниям и преследованиям на своей родине, то есть в Иудее, в Израиле, и были рассеяны во время первого века. И вот Иаков, пресвитер первой общины в Иерусалиме, пишет им это послание. Но давайте вначале, перед тем, как мы будем отправляться в это путешествие, посмотрим, что находится перед нами. Перед нами письмо, и мы хотим знать, кем оно написано, кем оно отправлено и кому, и также для чего. Так же, как тогда, когда приходит к нам почта ежедневно, мы смотрим, а что это за письма. И вы знаете, я уже заметил по себе, что у меня есть двоякое отношение к почте. Иногда протягиваешь руку в почтовый ящик, достаешь оттуда ворох корреспонденции, думаешь, неужели кто-то о тебе вспомнил? Когда мы рассказывали друг другу о получении письма, или мы жили тогда в общежитии, находились на обучении в библейском институте, то студенты друг другу говорили такую фразу: «Somebody loves me», кто-то вспомнил обо мне, кто-то любит меня, и поэтому мне написал письмо. Именно личное письмо, речь идет о таком письме, потому что таких безличных, рекламных, общих писем или писем со счетами, с биллами, сами знаете, мы получаем ежедневно очень много. И вот получаешь ты этот ворох и хочешь отыскать в нем именно то письмецо, которое написано тебе лично. Как мало таких писем есть сегодня. Но Библия, и в особенности то письмо, которое мы будем с вами рассматривать с сегодняшнего дня, это письмо, написанное для каждого из нас. Помните, была еще такая книжечка, может быть, кто-то ее застал, немецкое издательство ГБФАУ ее выпускало, оно так и называлось «Письмо для тебя». Эта книжечка была очень красиво оформлена в виде такого письма с авиационной маркой, и там содержалась информация о том, чем Священное Писание является для нас. И смысл ее был в том, что это письмо для каждого из нас, от сердца Божьего к нашему сердцу. Бог как будто бы выдохнул эту книгу из своей собственной груди, отсюда и произошло слово Бога духновенное, и передал ее нам. Я хочу назвать, по крайней мере, три причины, которые помогут нам понять, почему для нас важно заняться изучением именно этого послания. Почему нам нужно изучать послание Иакова? И, конечно же, первая, сама собой разумеющаяся и очевидная причина – потому что это неотъемлемая часть Слова Божьего. Нет никакого сомнения, что это одна из книг канонического Нового Завета. Она вошла в канон, потому что Церковь ее приняла. Это часть Слова Божьего, и поэтому мы по обетованиям, которые содержатся в Священном Писании, ожидаем, что Господь нас благословит. Так же, как мы бы изучали другую часть Слова Божьего, так и эту. Но хорошо, когда мы углубляемся в какую-то часть, чтобы познать все, что Господь нам хочет сказать именно здесь. «Того и молитва мерзость, говорит Священное Писание, кто уклоняет свое ухо от слушания закона», то есть от слушания Священного Писания. Соответственно, мы слушаем Писание и пытаемся его исполнить для того, чтобы у нас была постоянная и хорошая молитвенная жизнь. Сам апостол Иаков говорит, что если мы только слушаем, но не исполняем, об этом мы тоже будем говорить в нашей серии рассуждений об этом послании, и об этом записано уже в первой главе с 22 по 24 стихи. Так вот, Иаков подчеркивает, что если мы остаемся только слушателями, то мы подобны человеку, который посмотрел на себя в зеркало и не предпринял никаких изменений в своей внешности. Я не думаю, что так мы собирались даже сегодня, придя на собрание. Мы, посмотрев в зеркало, наверное, некоторые провели не одну минуту, а может быть и полчаса или больше перед ним, для того, чтобы убедиться в том, что мой вид соответствует тому, как я хотел бы выглядеть и как прилично святым, чтобы быть здесь в собрании. Мы должны быть не только слушателями, но и исполнителями. И мы ожидаем получить духовное благословение от изучения Слова Божьего. Божьего. Мы помним, что в последней книге Библии, в Откровении Иоанна Богослова, написано о том, что мы можем подвергнуться Божьему осуждению, что Бог может наложить на нас язвы из-за того, что мы что-то убавим из Его книги. Конечно, там это применяется прежде всего к самой книге Откровения, но мы-то можем понять, что это относится также в общем, во второстепенном смысле ко всему Слову Божьему. И поэтому мы ищем познать все Слово Божье для того, чтобы воспринять его для себя во всей полноте. И Господь тогда нас благословит. Итак, первая причина, потому что это Слово Божье. Вторая причина, потому что наш духовный человек требует сбалансированной диеты. Вы знаете, что у меня не так давно родился сынишка, Мишенька, 23 мая это произошло, ему чуть больше месяца. Понятно, что все питательные вещества сейчас он получает из материнского молока, и он не нуждается в том, чтобы употреблять разные виды питания в этом возрасте. Но придет время, он подрастет, и так же, как и любой другой человек в его возрасте, тогда, когда ему уже исполнится определенное количество лет, он должен будет балансировать свое питание. Мы знаем, что мы не употребляем все время одну и ту же пищу, но мы используем разнообразие. Мы хотим этого разнообразия. Итак, когда дети растут, они нуждаются в разнообразном питании. И вот Господь тоже самое знает о нашем духовном человеке, потому что мы знаем, что между нашим физическим человеком и духовным человеком есть множество параллелей. Так же, как наш физический человек не любит однообразия, так и наш духовный человек требует разнообразного питания. И в Библии Господь все это для нас приготовил. Те из нас, которые любят поэзию или лучше воспринимают ее, они имеют возможность соприкоснуться с ней на страницах Слова Божьего. Те из нас, которые любят книгу притчей, те пословицы и поговорки, которые заложены там, те небольшие, но меткие изречения касаются нашего сердца, что ж, они тоже заложены в книгах Священного Писания. Пророческие книги имеют свой стиль обращения, книги закона, книги Евангелий, как повествование истории, книги Деяний апостолов и, наконец, книги учения, с которыми мы сегодня с вами соприкасаемся. Все это имеет свое место в Божьем плане, в Божьей сбалансированной диете. Вот написано в послании к евреям, что Господь многократно и многообразно, то есть различными образами обращался к своему народу. Это означает, что Он предлагал нам и предлагал евреям в прошлом и предлагает нам сегодня различные способы накормить себя духовно. Одни и те же истины Господь может выражать по-разному через Свое Слово. Вот вы знаете, иногда, когда беседуешь о работе с детьми, то некоторые говорят, что к детям нужен особый подход, не то чтобы ко всем детям. Вот есть такие дети, к которым нужен особый подход, каждому ребенку, я бы сказал. И нужно найти этот подход. И родителю, и педагогу, и учителю воскресной школы нужно увидеть характер этого ребенка и увидеть, что будет работать для того, чтобы донести евангельскую весть до него. Кого-то нужно больше наказывать, к другому проявлять больше терпения, любви, уважения, уговоров и так далее. И тогда это сработает. И вот вы знаете, таким же образом Господь работает и с нами. Он знает, что каждый из нас – это тоже особый человек, и поэтому мы созданы уникальными по образу Божьему, и Господь проявляет к нам особый подход. И поэтому, друзья, не смущайтесь тогда, когда вы смотрите на то, что вроде бы Библия имеет столько много страниц. Некоторые люди отвергают ее как Слово Божье, или некоторые люди не хотят ее читать, потому что говорят, посмотрите, насколько она толстая, странички тоненькие, а книга все равно толстая, там больше тысячи страниц. Это пугает людей, и они откладывают ее в сторону. Друзья, Господь знал, что человечество разнообразно, потому что Он творец его. Он знает лучше, что будет работать в жизни Его творения. И вот Он приготовил Священное Писание для нас, как эту разнообразную диету. И на каждый день, на каждый случай жизни мы можем найти там ответ, мы можем найти там повеление, утешение, заповедь, наставление. Друзья мои, у меня вопрос, любим ли мы тогда, когда в нашем собрании приходят гости? Правда, это отрадное время, особенно если гость из далекой страны, разъезжий проповедник, может быть, который поделится Словом Божьим, и мы узнаем не только что-то новое, но какую-то новую перспективу, новая грань откроется нам на то, что записано в Священном Писании. Для нас это важно, и мы этого ждем с нетерпением. Так вот, изучение послания Иакова можно сравнить с тем, как будто бы к нам приехал такой разъезжий проповедник. И обычно мы знаем, что такой проповедник не будет проповедовать долго, даже если он заехал на несколько дней, может быть, он скажет слово на одном, на двух, на трех собраниях. То же самое и с посланием Иакова. Это письмо небольшое, оно состоит всего из 5 глав, и поэтому содержания вроде бы не так много, но мы здесь получим картину одного из тех людей, который жил в первом веке нашей эры, который сам общался с Господом Иисусом Христом, который имел с Ним непосредственное общение, который сам себя в этом первом стихе, который мы только что прочитали, характеризует как раб Бога и Господа Иисуса Христа. Священное Писание в Новом Завете открывает нам, по крайней мере, 4 человека с именем Иаков. Но большинство богословов, историков церкви и изучающих Библию сегодня склоняются к тому, что в данном случае имеется в виду сводный брат Иисуса Христа, то есть тот, который жил вместе с Ним. Иисус Христос, мы знаем, был старшим из этих братьев, и затем у Марии и Иосифа были другие также дети, и Иаков был одним из них. И если мы задумаемся об этом, то это проливает совсем новую перспективу на то, что мы прочитаем в этом послании. Иными словами, представьте себе, а я думаю, что это будет легко представить, многие из нас выходцы из больших семей, мы не были единственным ребенком в нашей семье, и здесь есть старшие братья или те, которые знают старших братьев в своей семье и знают, что такое жить со старшим братом. А теперь представьте, что ваш старший брат в прямом смысле безгрешен, а ведь таков был Иисус Христос, как старший брат. То есть тогда, когда у вас возникает мысль отобрать его, у него игрушку какую-то, а вы думаете, что он, как старший брат, сильнее вас, он сам первым перехватывает эту мысль и первым предлагает вам эту самую игрушку. Тогда, когда вы балуетесь, он не принимает в этом участие, и все наказание от родителей достается вам, а он как будто бы выходит чистым из игры. И мы можем дальше проецировать и представлять эти все ситуации, но вы знаете, я предполагаю, что было очень трудно жить с Иисусом Христом именно из-за того, что на Него смотрели, во-первых, как на старшего брата, и, во-вторых, не видели в Нем никакой вины, видели, что Он безгрешен. И теперь добавим еще один сюжет к этому. Братья вырастают, и Иисусу Христу становится 30 лет, соответственно, остальным Его названным братьям, которые живут вместе с Ним, чуть меньше, и они видят, что происходит нечто странное. Он начинает проповедовать, он принимает крещение от еще одного странного человека по имени Иоанн, он ударяется в религию, что называется, и он начинает самого себя провозглашать Сыном Божьим. Да, конечно, что-то там было в прошлом, мама рассказывала, то есть Мария, так, наверное, думал Иаков, что какие-то странные происшествия были связаны с рождением Иисуса Христа, а его ведь в семье не называли Христом, просто называли Иисусом и Иешуа. Но вот приходит этот 30-летний возраст, и он объявляет себя Христом. Что происходит в сердцах и умах его братьев? Мы знаем, что они его отвергают. С самого начала они не хотят с ним иметь ничего общего. Они думают, что он рехнулся, что что-то произошло с его рассудком, что он сошел с ума. И тогда, когда он проповедует, мы знаем, что они приходят к нему и говорят: «Послушай, мать твоя и братья твои хотят видеть тебя». А Христос говорит, что «мои мать и мои братья – это те, кто желает слушать Слово Божье и желает его исполнять». И вот посмотрите, после этого должно быть Сердце Иакова должно было претерпеть значительное, серьезнейшее изменение. Он прошел через огромнейшую трансформацию для того, чтобы понять, что да, именно тот, с кем он провел все свое детство, все свое отрочество, именно тот, на которого он смотрел позже, крутя пальцем у виска, думая, что с ним что-то произошло, что у него, у Иисуса помутился рассудок, именно этот Иисус и есть Сын Божий. Интересно, каково было покаяние Иакова? Эта картина не дана нам в Священном Писании, но мы знаем, что Иаков стал одним из столпов церкви, так его характеризует апостол Павел. Столп церкви – это значит, что он стал одним из непоколебимых последователей Иисуса Христа, тем, за кем пошли люди и пошли бескомпромиссно, несмотря на преследования, которые их ожидали, и гонения, которые ждали их в первом столетии. И посмотрите, как он характеризует себя после того, как мы вспомнили всю эту историю. Еще раз посмотрим на первый стих. Может быть, здесь стоило бы ему самому упомянуть, что к вам, дорогие мои читатели, обращается никто иной, кто знал Христа по плоти. Более того, кто жил с ним в одной семье. «Я брат Иисуса Христа. Будьте добры, прислушайтесь к тому, что я должен буду вам теперь сказать». Но посмотрите, насколько смиренно выражает он свою мысль в этом первом стихе. «Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа». И вот это следующее выражение в этом стихе «Бога и Господа Иисуса Христа» как раз и характеризует то новое отношение измененного сердца Иакова. Теперь он смотрел на Иисуса не просто как на своего брата. Его отношение изменилось на все 360 градусов. Он пережил настоящее, истинное, глубокое, неподдельное покаяние. И теперь он смотрел на него как на Бога и на Господа, а на себя как на раба. Он был свободным человеком. Никто его не поработил. Но в данном случае стоит греческое слово «дулос», что значит «добровольный раб». Помните этот образ в Ветхом Завете, когда говорится о том, что если найдется тот раб, который полюбит своего господина, и который не захочет от него никуда уходить, пусть ему там проколют ухо, проделают над ним определенную процедуру, и пусть он остается со своим господином жить до конца своих дней. Вот именно такое выражение, такое понятие употребляет здесь Иаков. Вы помните, апостол Павел часто пользовался тем же самым определением. И вот здесь Иаков говорит: «Никто меня не порабощает, но своей любовью Иисус Христос меня пленил. Никто меня к Нему не призывал, но я сам увидел, что Он является тем, о ком Он говорил, и я добровольно склоняюсь перед Ним. И я буду подчеркивать, что я теперь служу Ему, и буду подчеркивать это перед всеми, не то, что я Его знал по плоти, хотя это придало бы мне авторитета, несомненно, я буду говорить о том, что я Его раб». Это очень важно понять. Вы знаете, тогда, когда люди что-то узнают о нас, вдруг их отношение о нас может измениться. Иногда некоторые факты о том, с кем мы знакомы, с кем мы выросли, кем родственниками мы приходимся и так далее, могут изменить отношение людей к нам. Иногда встречаешь какого-то человека, а потом он узнает, с кем он по-настоящему беседует, такие случаи бывают, он изменяется в лице и говорит что-то наподобие: «А что же ты мне раньше об этом-то не сказал?» Я помню, во время нашей поездки на Украину, мой друг и товарищ, который там был, который тоже принимал участие в этой поездке, я не буду называть его имени, однажды ему пришлось зарегистрироваться для того, чтобы временно снять квартиру. И у него попросили показать какое-то удостоверение личности, то ли паспорт, то ли родительские права. И у него был с собой американский паспорт. Он показал этот паспорт, и отношение к нему, той женщины, которая оформляла эти документы, мгновенно изменилось. «Так вы американец?» Она изменилась в лице, изменилась в своем подходе к нему и говорит: «Вы можете мне позвонить в любой момент, вот моя карточка» и так далее. Сразу было видно это изменение. Иаков мог бы воспользоваться таким же приемом. У него был этот козырь, он мог бы его выложить сразу же, и тогда он мог бы приобрести внимание своих слушателей. Может быть, он думал, что они уже об этом знают, но мы-то не все об этом знаем. Дорогие друзья, те, кто знали Иисуса Христа по плоти, помните, как говорил апостол Павел, мы теперь уже не знаем Его по плоти. Он теперь хотел познать Иисуса Христа заново, познать Его в новом творении, познать Его духовно, познать Его как Сына Божьего. И это было для Него очень важно. Итак, он знал Иисуса Христа с детства и, тем не менее, уверовал в Него. Дорогие друзья, все ли, кто знают нас с детства, все ли, кто знают нас с отрочества, все ли наши одноклассники, все ли те, которые прошли с нами довольно долгий путь, все ли наши домашние, так же, как Иаков, могут уверовать в Иисуса Христа, глядя на нашу жизнь? Можем ли мы иметь такое же свидетельство перед своими домашними, которое когда-то имел Иисус Христос? Это важный вопрос, потому что бывает зачастую наоборот. Именно наши домашние, именно те, с которыми нам приходится проводить большинство нашего времени, именно те, кто знают нас ближе всего, почему-то и не приходят. Почему-то наша ближайшая жизнь, если рассмотреть ее из микроскопа, не всегда привлекает людей к Иисусу Христу. Итак, перед нами огромнейший урок смирения и урок того, каким образом нам необходимо поступать перед Богом. Итак, раб Иисуса Христа, Бога и Господа, читаем мы, 12 коленам, находящимся в рассеянии. Второе, о чем здесь сказано, это адресат этого послания. Мы уже сказали, что это уверовавшие иудеи. Но я хотел бы обратить наше внимание вот на что. Друзья мои, слово «рассеяние» – это наше слово «диаспора». Иными словами, он пишет это послание не церквам в Иудее, а, видимо, после одного из нагрянувших преследований, одно из них описано в 8 главе «Деяний апостолов», второе описано в 12 главе, это во время того, как другой Иаков был убит Иродом. И вот во время этого рассеяния, во время того, как иудеи вынуждены были, верующие иудеи, покинуть Иерусалим, они расселились по многим местам тогдашнего мира. И вот он пишет им это письмо. Мы не узнаем здесь себя. Неужели мы также не находимся с вами в рассеянии? По-моему, мы тоже подходим под это определение диаспоры, то есть людей, которые сегодня находится вдали от своей родины. Вы скажете, ну мы не выехали все по причине гонений. Все равно, здесь я вижу любовь Божью к каждому из нас. Некоторые из нас оставили служение, потому что думаем мы, что вот если бы я остался там, то да, тогда бы я служил Богу. А здесь изменение в отношении произошло и к Богу, и к материальному миру. И там, когда приезжаешь, вы знаете, вот в эту поездку у меня не всегда были приятные разговоры. Один брат подошел ко мне после проповеди, было и такое, и говорит, неужели вы не понимаете, что все те, кто выехали, поступили неправильно? То есть такое отношение, и многие в народе Божьем этим заражены, что те, кто выехали, они как бы вычеркнуты из списков святых. Я даже слышал такое, что вот те, кто находятся в России и на Украине, они там спасают свои души, благодаря тому, что там трудная обстановка, там нужно действительно трудиться, проходить через испытания и так далее. А здесь люди только насыщают материальное, только сеют в плоть. И здесь, на Западе, в Соединенных Штатах, в Канаде, в этих странах уже не может быть никакого разговора о духовности. Друзья, вот этот первый стих сам по себе, если мы вдумаемся в него, опровергает это представление. Он говорит о том, что мы, находящиеся в рассеянии, имеем Божье Слово. Господь хочет обратиться к каждому из нас. Никто из нас не потерян. И последнее слово, которое говорится здесь – радоваться. И первый брат очень правильно обратил на этот аспект внимания. Мы будем с вами говорить в наших последующих размышлениях об этом послании. Почему? Какой радостью? Для чего нам необходимо радоваться? Откуда она происходит? И очень интересно, мы будем читать второй стих, когда будет говориться о том, что, оказывается, это радость тогда, когда испытания, искушения постигают нас. Но вы знаете, сегодня пусть в наших сердцах останутся вот эти две мысли. Первое – смирение, о том, что он как раб себя здесь представляет и не пишет о своей связи родственной с Иисусом Христом, хотя мог бы именно ее выставить на показ. И второе – о том, что мы в рассеянии не забыты перед Богом. Господь обращается и к нам. И вы знаете, даже в Ветхом Завете есть подобная книга. Помните, когда Ездра и Неемия выводят часть израильского народа из вавилонского пленения после этих 70 ужасных, казалось бы, лет, когда они пишут о том, что мы молимся на Иерусалим, мы молимся о том, чтобы там восстановить храм. И вы думаете, все пошли? Нет, всего лишь небольшая горстка. И что же все остальные, которые остались в Вавилоне и Персии? Они построили себе дома, и они жили там припеваючи, и они не хотели возвращаться в эту бедную и несчастную Иудею, но тем не менее Господь их не забыл. Казалось бы, Господь должен был бы на них поставить крест, но посмотрите, Он избавляет их от руки ненавистного Амана, и целая книга «Исфирь» посвящена как раз тем иудеям, которые остаются в Персии, которые сделали свой выбор в том, чтобы там остаться и не пойти в Иудею, они остаются в Персии, а Бог их избавляет. Дорогие мои, сегодня, если у кого-то есть ощущение из сидящих здесь, что Бог меня забыл, что у меня духовная жизнь переменилась с тех пор, как я приехал в Соединенные Штаты, друзья мои, пересмотрим это отношение перед Богом. Господь сегодня говорит: «Я нуждаюсь в тебе, я хочу говорить с тобою». Перемена культуры, перемена границы не означает перемену моего отношения к тебе. Я обращаюсь к тебе, как Иаков обращается здесь ко всем находящимся в рассеянии. Для Бога важен всякий человек. То ли вы остаетесь на Украине, в России, то ли вы переехали в другую страну, Господь желает иметь отношения с вами личные, Он желает иметь дело с вами, и Он желает, чтобы вы принесли много плода. Пусть Господь в этом нас благословит. Будем молиться об этом и также об успехе нашего с вами путешествия по посланию Иакова. Аминь. Помолимся.